Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии моя коллега Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Приветствую. Здравствуй, Никита.
Госдеп США пригрозил России возможными последствиями, если Москва продолжит действовать агрессивно в отношении Украины. Эту позицию озвучил глава американского дипведомства Энтони Блинкен. Какую-то конкретику дипломат озвучивать не стал, но предупредил, что месть будет страшна.
По его словам, у границ Украины сейчас находится максимальная концентрация российских войск, начиная с 2014 года. И также Блинкен заявил, что серьезно обеспокоен действиями России. Но предпринять что-либо более существенное, чем есть уже на данный момент, вряд ли удастся Соединенным Штатам, считает член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
На самом деле мало что могут предпринять, но и, в общем-то, кроме общей риторики с целью нагнетания напряженности, вряд ли что-то можно еще другое услышать. Отношения так испорчены, так что хуже некуда. Воевать две сверхдержавы не могут, во всяком случае, напрямую. Поэтому из этого только один месседж вытекает, это, соответственно, попытка Штатов нагнетать ситуацию вокруг Украины.
Ну и, разумеется, в очередной раз Блинкен напомнил, что в тех сферах, которые взаимовыгодны и, прежде всего, выгодны Соединенным Штатам, никакого разрыва отношений не будет. Если по космической программе мы сотрудничаем, то мы будем дальше сотрудничать. Как они покупали у нас двигатели ракетные, так они их и будут дальше покупать. То есть, как бы, ну,
Титан еще.
Да. Ну, традиционная политика американская. Вот здесь нам выгодно, здесь мы дружим, здесь нам не выгодно, можно санкции наложить. Призывают наложить санкции и в Евросоюзе. Глава Европейской народной партии, являющейся ведущей фракцией и в Европарламенте, Манфред Вебер, призвал Евросоюз и США усилить санкционное давление на Россию, причем именно в связи с ситуацией на Украине.
В качестве эффективных мер предлагает Вебер, например, заморозить счета российских бизнесменов, а в качестве уж совсем крайней меры отключить Россию от системы SWIFT. Ну и понятно, что предлогом для ужесточения стало возобновление горячей фазы конфликта на Донбассе, и Вебер уверен в том, что нынешние санкции, они дозированы и мало толку.
Малоэффективные, да.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Россиянин Сергей Дубинский, которого обвинение называют одним из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Боинга в 2014 году в Донбассе, узнал о трагедии только через несколько часов. Это следует из опубликованных нидерландской прессой телефонных разговоров.
Причем со ссылкой на соответствующее ведомство, пресса утверждает, что проверено, что записи вот этих телефонных звонков настоящие. Отмечается, что сделаны они были украинскими спецслужбами, причем записи велись и в июле, и в августе, и в сентябре позже. То есть вот из этих разговоров следует, что он был, Дубинский был не в курсе того, что произошло. Попал он в поле зрения украинских спецслужб из-за подозрения его в том, что он возглавлял главное разведывательное управление ГРУ Донецкой Народной Республики. сам Дубинский отказался ехать подавать показания в суде в Нидерландах по понятным причинам, но при этом подчеркнул, что обратился к суду через независимые СМИ, дав интервью, в ходе которого он подчеркнул, что он готов, он согласен дать показания, он согласен сесть на детекторе лжи, но на территории России. Пожалуйста, в присутствии прокуроров, в присутствии там судей, если необходимо, ну, то есть участников вот этого процесса, но на территории России.
К нашему эфиру присоединяется политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, приветствуем вас.
Да, добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, ну вот то, что Сергей Дубинский не знал о трагедии еще в течение нескольких часов, это как-то может сказаться, повлиять на решение суда по его вот конкретной кандидатуре?
Ну, смотрите, весь вопрос в том, какие доказательства суд захочет рассматривать, а какие нет. Судя по тому, что мы видим сейчас, суд подбирает законодательную базу, доказательную базу под уже заранее вынесенный приговор, и таким образом его задача не разобраться в сути происходящего, а подтвердить вынесенные обвинения, которые были сформулированы заочно еще до того, как сам суд начался. И если это так и будет продолжаться дальше, то суд может не рассматривать данные доказательства и продолжать работать в том поле с теми, ну, как бы там, в кавычках, уликами, которые у них уже на сегодняшний день существуют. Опять же, смотрите, да, это очень интересно. Эти записи были и в распоряжении следователей, и в распоряжении судей, но их же до сегодняшнего дня не рассматривали, пока журналисты об этом не начали говорить. То есть следователи они не интересовали, хотя были. А суд они не интересовали, хотя тоже могли посмотреть. Вот пока журналисты об этом не сказали, никого наличие данных записей не волновало. Поэтому гарантии, что сейчас они начнут волновать, в общем, тоже далеко не стопроцентные.
Дмитрий Владимирович, ну вот, вот это интервью, которое Дубинский дал независимым СМИ, его-то все-таки приобщили к результатам дела, к материалам дела?
Да, приобщили, но разве кто-то выехал в Москву проверять его на детекторе лжи? Разве были проведены соответствующие действия, которые он предлагал, даже под контролем там прокуроров и следователей из Нидерландов? Были? Нет. Ну, приобщили интервью, приобщили.
Ну, может быть, как следующий шаг будет как раз-таки поездка прокуроров в Россию?
Ну, вот смотрите, если будет, тогда мы сможем говорить, что определенные изменения в ходе процесса происходят. Пока что никаких оснований предполагать, что действия следственных органов, действия судебных органов изменятся, они сойдут с проторенной заранее для них дороги, пока нет.
Но поначалу-то и вообще это интервью никак не хотели рассматривать, и вообще никакие заявления Дубинского не хотели рассматривать. А была четкая позиция, что либо вот он приезжает вот конкретно в суд и дает показания, ну, в крайнем случае, дает показания через своих адвокатов, либо никак. А сейчас-то вот, может быть, все-таки что-то сдвинется с мертвой точки?
Нет, может быть, конечно, да. На самом деле, нидерландская Фемида должна реагировать каким-то образом на публикацию в нидерландских же средствах массовой информации. Были бы публикации в России, на них бы, конечно, никто внимания не обращал. Но там, в своей стране, в общем, с очень небольшим населением, где все друг друга знают, как-то реагировать на публикацию прессы надо. И в этой ситуации эта реакция, это что? Это необходимость там, ну, сделать бумажную отписку, формально ответить, что да, мы это включили и про это забыли. Быть или реально менять ход процесса. Вот в этом вопрос. То, что вынуждены реагировать, да, конечно, вынуждены реагировать.
Нидерландская вещательная корпорация, которая и опубликовала вот эти записи, там порядка тысячи телефонных разговоров, и в них ведется речь, помимо Дубинского, там, да, фигурируют небезызвестный Стрелков, Гиркин и другие люди, и, в общем, речь идет о неком Буке, да, который привозят на территорию ДНР для того, чтобы отражать атаки украинской авиации. И вот, опять же, как указывает Нидерландская вещательная корпорация, тот факт, что Дубинский, его сообщники могли не знать, по какой цели в итоге выпустили ракету, это не имеет значения для обвинения.
Ну, это нужно разбираться в этих документах. Да, смотрите, если они опубликованы, их нужно рассматривать вместе с теми, чьи голоса на этих записях звучат, пытаться понять, что имеется в виду, какие действия после этого прослеживались, делать соотнесение между разговорами и фактическими действиями, которые происходили, опять же, с пояснениями различных сторон после этого, можно будет однозначно, почти однозначно разобраться в картине происходящего, восстановить события. Пока просто одни записи разговоров. Это хорошо, конечно, это больше информации, больше, чем ничего. Но это не полная картина происходящего. То есть серьезная работа, которой нужно серьезно заниматься, собственно, о чем Россия говорила всегда, что нужно серьезно разные точки зрения, разные аспекты данной трагедии приобщить к общему делу и серьезно рассматривать сегодня только то, что вкладывается в изначальную канву.
Дмитрий Владимирович, благодарим за комментарий вас. Спасибо. Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития, был с нами на прямой связи. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что Россия обогнала большинство стран, включая США, по уровню избыточной смертности. В своих подсчетах издание опиралось на данные Росстата, в которых учитываются все смерти, независимо от причины. По этим подсчетам, за время пандемии число смертей в России увеличилось на 28%.
Издание утверждает, что многие демографы рекомендуют подсчитывать смертность от коронавируса именно по этому показателю, по показателю избыточности. Смертности. Ну, тут можно всерьез поспорить и с демографами, и с журналистами «Нью-Йорк Таймс» по той простой причине, что в пандемию люди умирали не только от коронавируса, но еще поскольку больницы были загружены, поскольку все силы были в первую очередь брошены на борьбу с коронавирусом, то мы помним, что другие хронические заболевания, которые существуют у населения, они остались так немножечко вне поля зрения, и, соответственно, это могло добавить смертность.
Но это же и есть не прямое, но следствие коронавируса. Так как коронавирус забрал мощности, скончалось больше людей.
Ну, тут, знаешь, все-таки спорный вопрос.
Просто,
спорный.
Смысл, да, как бы ты спасаешь людей с коронавирусом, но умирают люди без коронавируса. И ты говоришь, я справился с коронавирусом, но ты не говоришь, что я не справился с другими болезнями. Вот так я условно рассуждаю.
Знаешь, в таком случае можно так же считать там, в ту же эпидемию гриппа, допустим. Там тоже
но
бывает...
в эпидемию гриппа не было такой избыточной смертности, как в 2020 году.
А кто-то считал?
Росстат считал.
Ну, Росстат просто приводит статистику по количеству смертей в общей сложности.
Но на 28% избыточная смертность выросла по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.
Мне кажется, надо смотреть значительно шире, сравнивать не только с 2019 годом, допустим, но и брать выборку за несколько лет и уже вот на этом фоне смотреть. Тогда это будет выборка...
На этом фоне тоже сравнивали, по-моему, только в 2010-м, но это по Москве. Я точно помню показатель, по Москве было больше, потому что там был смог, и вот тогда, смертность была больше избыточная.
То есть вполне возможно, что 2019 оказался там более таким спокойным, и число смертей было не настолько много. А, допустим, в 2018 было то же самое. И тогда получается, что вот эти подсчеты, они не совсем корректные.
Попробуем позже связаться со специалистом. А сейчас пока после паузы к другой новости. Конституционный референдум в Киргизии признан состоявшимся. Больше 30% жителей пришли на избирательные участки, что и обеспечило ему легитимность.
Голосование на референдуме по изменению Конституции Киргизии прошло в спокойной обстановке. Об этом сообщил член Центра избиркома России Евгений Шевченко. Он являлся наблюдателем на выборах в Киргизии.
Yeah. С нами на прямой связи корреспондент радио «Спутник» в Кыргызстане Бакыт Аман. Бакыт, приветствуем вас.
Добрый вечер, коллеги.
Бакыт, какие уже сейчас на данный момент есть данные? Будете, не будете менять Конституцию?
Ну, знаете, предполагалось, что, скорее всего, люди ответят утвердительно на то, что Конституцию будем все-таки менять. И вот эти все предположения, они уже практически оправдались, потому что в Кыргызстане установлена автоматическая система считывания бюллетеней. То есть каждый раз, когда человек голосует, он кладет бюллетень в эту специально считывающую урну определенным образом. И таким образом вот эта вся система копит данные, которые становятся открытыми после 20.00. То есть после того, как участок закрыт, первая информация благодаря электронике поступает в центр избирком. И вот на данный момент известно, что 30% избирателей от общего числа проголосовали, это однозначно. Это значит, что референдум состоялся. И потом был вопрос о том, что состоялся референдум, но за изменение Конституции или против, был такой вопрос. И вот, как объявили, почти 78% избирателей, которые проголосовали сегодня за изменение Конституции, вот они высказали за то, что все-таки изменение в основной закон надо будет вносить. И всего лишь около 13% избирателей высказались против этого решения. Так что в ближайшее время нас ждет еще и конституционная реформа. Ну, можно было бы еще сказать о выборах в местные кенеши, но я думаю, что это не сильно важно, хотя нужно сказать, что была очень упорная борьба за места в столичном парламенте. И учитывая, что это самый богатый город страны, очень многих были ожидания и всякого рода прогнозы по тому, сколько партий пройдут, потому что было очень большое количество желающих, было больше 20 партий, и был достаточно длинный бюллетень, и вот нужно было людям выбрать среди этих всех кандидатов. И на данный момент известно, что 4 партии преодолели 7% барьер, и они, скорее всего, в ближайшем времени будут уже, ну, скажем так, делить власть в Бишкеке. Коллеги?
Да, какие-то нарушения наблюдались в сегодняшний день голосования?
Ну, вы сами прекрасно, наверное, знаете, да, вот вы очень много, наверное, следили за всякого рода различными избирательными кампаниями. Без нарушений не обойтись никак. Другое дело, какого они характера и рода. Потому что, например, те нарушения, которые были зафиксированы сегодня, чаще всего они носили технический характер. То есть где-то там, может быть, были люди зафиксированы на участках без масок, где-то, может быть, сбоила электронно-считывающая урна. Иногда людям приходилось просто бросать бюллетени в обычную коробку. Где-то были, может быть, какие-то наблюдатели либо представители политических партий, либо агитаторы, которые вели себя, ну, не совсем, скажем так, в рамках правил, либо не совсем где-то адекватно. То есть такой текущий процесс, и без этих нарушений было бы, ну, совсем уж слишком стерильное проведение этих выборов, и без них никак не обошлось бы. То есть я так считаю, что какая-то часть нарушений все-таки должна быть для того, чтобы обрисовать вот эту вот человеческую среду и атмосферу, в которой это все происходило. Но, еще раз повторюсь, это не настолько существенные нарушения, чтобы говорить о том, что это вопиющие какие-то факты.
Бакыт, а вот ваши земляки, живущие за пределами Кыргызстана, они принимали участие вот в этом голосовании? Есть какие-то данные по зарубежным участкам? Они вообще открывались?
Да, должен сказать, что участков очень много, их больше 25. Они разбросаны по всему миру, и нужно сказать, что самое большое количество участков, как по традиции, у нас расположено в Российской Федерации, потому что наши соотечественники там живут в очень многих городах. И вот нужно сказать, что первым, например, участок избирательный закрылся во Владивостоке, а так вообще у нас несколько участков по России, в том же самом Екатеринбурге у нас есть участок, в том же самом Санкт-Петербурге, ну, понятное дело, что в Москве. И вот во всех этих городах была возможность у людей проголосовать, но нужно сказать, что активность была не такой высокой. Вообще эксперты и политологи предсказывали, что, скорее всего, люди будут идти на эти выборы не так активно. И вот сегодня с утра, где-то к 12 часам, только около 12% людей проголосовало, вообще избирателей проголосовало, вернее, пришло на избирательные участки, и для многих стало понятно, что эти предсказания, ну, несколько настораживают, потому что все-таки 30% это большая цифра, и до конца не было понятно, придут люди, будет ли явка, и состоит ли этот референдум. Ну и когда в 18 часов Центр избирком объявил, что 29,44% избирателей пришли на участки, стало понятно, что к 8 часам наверняка цифра в 30% будет преодолена. Так что, несмотря на такую вот вялость электората, все равно референдум состоялся.
Бакыт, спасибо большое за комментарий. Бакыт Аман, корреспондент «Спутник» в Кыргызстане, был с нами на прямой связи. Через паузу вернемся к предыдущей новости. Напомню, новость. Газета «Нью-Йорк Таймс» проанализировала официальную статистику в 16 странах. Это 14 стран Европы, США и Россия. За 2020 год, начиная с середины марта, в России с апреля, и пришла к выводу, что в России среди этих стран самая большая избыточная смертность – 28%. Для сравнения, в Испании 23%, в США 17%. Сейчас с нами на прямой связи доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Владислав Евгеньевич, мы тут вот немного с Никитой заспорили по поводу адекватности, вот, ну, правильности таких подсчетов. Вы как думаете, насколько правильно верны такие подсчеты? И можно ли все это списывать на коронавирусную инфекцию, на эпидемию?
Вы знаете, статистика такая вещь, она очень точная, как бы укладывается, ну, по моему опыту, в большие цифры. Чем больше цифры, тем точнее. Чем меньше цифры какие-то подсчеты, тем больше будет ошибка. Значит, что касается вот этой вот смертности в год, это из года в год по регионам, там, да, по причинам, я знаю, что это достаточно точный метод. Поэтому если вдруг мы увидели, что по сравнению, например, с 19-м годом, в 20-м или в 21-м, в определенный период времени, в определенном вот регионе, и вдруг там смертность какая-то значительная, то надо искать причину, это однозначно. Значит, какие могли быть причины? Ну, и я не могу угадать, у меня нет этих цифр, это не статистика, я думаю, что Минздрав должен это опубликовать и объяснить, потому что, ну, люди знать должны, да, что и как происходит, потому что от них тоже зависит. То ли там повысилось количество погибших в автокатастрофах, то ли там, не знаю, какие-то тяжелые последствия там зимы. Ну, в общем, смотрите, значит, что касается коронавируса, то, конечно, то, что я лично вот знаю, да, я могу объяснить, это то, что, конечно, все внимание было сконцентрировано на нем, и это было в ущерб всем другим, так сказать, вот заболеваниям, диагностике, там, лечениям, то есть все списывалось на коронавирус. Вот конкретно одна такая цифра, да, цифра, конечно, маленькая там по погибшим, несколько человек, но очень сильно отражает все внимание и подчеркивает вот это вот внимание к чему-то. Например, в Перми умерли там люди от малярии. Почему? Потому что им поставили диагноз коронавирус, стали лечить как коронавирус. А люди приехали из Занзибара, и у них была тропическая малярия, и пока их лечили вот неправильно, это такая зверская вещь, и, в общем, они умерли. Это печально. Еще в другом вот регионе такое же было. Вот это и иллюстрация того, как вот внимание там людей перекашивает все на коронавирус, и в результате другие какие-то заболевания остаются без внимания. У меня нет статистики, чтобы там что-то привести в пример, но я знаю, это так оно и есть. А второе, занятые стационары тоже повлияли. Там отложенные операции, например, в кардиологии, они могут быть там... Ну, люди не могут ждать, да, сердце, оно выключается, оно больше не может терпеть, оно отключается, люди вот умирают. Например, в кардиологии, я тоже знаю, в одном вот регионе там люди погибли, кардиологический пациент, просто от того, что им вовремя было не оказано необходимое пособие, потому что заняты были врачи и помещения вот коронавирусными пациентами. Какой вывод и что надо делать? Значит, вывод такой, что все равно должны вот текущие вещи все выполняться. Ну, правда, у нас был пожарный случай, конечно, да, в прошлом году, и все справились, и, в общем-то, мало там людей погибло от коронавируса, но очень бы хотелось, чтобы люди не погибали от других причин, правда.
Ну, а вот этих людей, погибших из-за неоказанной вовремя помощи, можно как-то причислять к жертвам коронавируса?
Да нет, конечно, нет. Как их нельзя причислять к жертвам коронавируса. Просто по статистике, там есть раздел определенный, да, и специалисты это там знают и учитывают, от чего они погибли. Это вот у нас в стране очень точно, в общем-то, стараются совпадать это с патологоанатомическим диагнозом. Но не всех вскрывают, да, там умерли по возрасту, так как-то, там, где без криминальной смерти, то их не вскрывают. А врач ставит диагноз, исходя из предыдущего анамнеза. То есть, ну, тем не менее, выводы надо сделать, это надо опубликовать, эти отчеты разослать по больницам, чтобы... Ну, избежать такого, да, в дальнейшем, потому что люди не должны погибать ни от коронавируса, ни от чего другого. Мое глубокое убеждение.
Спасибо большое за комментарии, Владислав Евгеньевич. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, был с нами на прямой связи. Это была программа «В первых рядах», и для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
В первых рядах.